книга притчей как-то в этом сезоне моей жизни, моего родительства стала по-особому дорого мне. У нас четверо детей, двое малышей, двое подростков. И вот перечитывая ее снова и снова, и в этом сезоне моего родительства она как-то по-новому, по-свежему зазвучала для меня. Я надеюсь, то, о чем мы будем сегодня говорить, она станет благословением и для вас. Буквально сегодня утром мы встречались с нашими друзьями и вот говорили тоже о нашем родительстве, о тех вызовах, с чем мы сталкиваемся как родители. И в разговоре прозвучала такая фраза: вот мне бы хотелось бы посмотреть, как это делают другие, как правильно, вот понаблюдать за тем, как это делают в других, может быть, семьях или другие отцы. Так вот, текст, о котором мы будем сегодня говорить, это вот как раз та самая возможность. Это возможность посидеть и послушать разговор отца с сыном. Боговдухновенный разговор с отца с сыном, потому что он записан в Священном Писании. Это разговор Соломона с Равоамом или с одним из своих сыновей. И у нас будет возможность сегодня, если можно даже так сказать, это мастер-класс от Соломона. Сразу хочу сказать, что это не мой мастер-класс, братья и сестры. Я здесь не с позиции того, чтобы учить. Я, наверное, больше в положении того, который уже посидел на этом классе один раз. И то, что там я услышал, заставило задуматься мне во многом о моем родительстве, захватило мое сердце. И сегодня я вас приглашаю еще раз вместе со мной побыть там. Давайте откроем с вами еще раз книгу притчи и прочитаем всю вторую главу. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, чтобы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, чтобы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держи стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены из земли, и вероломные искорены из нее». Книга притчи построена удивительным образом. Первые 10 глав, первые 9 глав – это 9 речей Соломона, 9 обращений к сыну. А с 10 уже пошел второй раздел, большая часть этой книги, где там вот индивидуальные такие притчи или пословицы, очень короткие изречения, которые он преподавал своему сыну. Вторая глава, мы видим, это законченный разговор. Это одна из вот таких бесед Соломона с сыном. Богословы, которые знают древнееврейский, говорят, что вся вторая глава – это одно длинное предложение. Но даже не зная этого, мы можем посмотреть и увидеть, что оно начинается с обращения «Сын мой, если ты примешь слова мои». И дальше следующая глава тоже начинается с этого обращения «Сын мой». То есть там пошла уже вторая беседа. Так вот, вторая глава этой книги – это законченный разговор. Это одна беседа Соломона с своим сыном. И у нас сегодня есть возможность послушать этот разговор. Стоит отметить, братья и сестры, что да, напрямую это разговор, наиболее применим, это разговор отца с своим сыном. Чуть-чуть пошире мы можем сказать, что он очень также будет полезен, это вообще разговор родителей с детьми. Мы можем взять еще шире и сказать, что в принципе он применим и ко всей церкви, где идет вообще любое соприкосновение или беседа более зрелого духовного человека с более молодым. Поэтому сегодня нам всем будет полезно это не только детям и не только родителям. Давайте сначала посмотрим на вот структуру этой главы, потому что нам тогда будет проще в процессе проповеди ориентироваться в ней. Вот посмотрите, начинается она с обращения, и идут три условия. Да? Второй стих, первый даже стих. «Если ты примешь слова мои». Третий стих. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму». Четвертый стих. «Если будешь искать его». Значит, идут ряд условий. Соломон обращается к своему сыну и троекратно идет «если», «если», «если». Смотрите пятый стих. «Если», то пятый стих «то». То есть, если эти условия будут соблюдены, то что-то произойдет в твоей жизни. Есть условия, есть результат этого. И Павел Соломон начинает говорить, «то уразумеешь страх Господень». Дальше он в 9 стихе, «тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту». 11 стих, «тогда рассудительность будет оберегать тебя». Значит, первые 4 стиха идут условия, потом с 5 по 11 стих вот результат, где Соломон начинает говорить, «ты ищешь мудрость, есть условия для этого». Вот я тебе расскажу, что это значит, мудрость. Что значит, что может произойти в твоей жизни, если эти условия будут соблюдены. Теперь смотрите, 12 стиха идет практический результат. Вот если будут соблюдены эти условия, то что-то произойдет в твоей жизни. Практический результат. Смотрите, 12 стих. «Чтобы спасти тебя от пути злого». 16 стих. «Чтобы спасти тебя от жены другого». Оказывается, есть практический результат, что если будут соблюдены условия, то что-то произойдет в твоей жизни, и это будет иметь предохраняющий или спасающий эффект на твою жизнь. Но тоже этот эффект на две части распадается, мы немножко позже об этом поговорим. И в конце он заканчивает, он подводит итог в 20 стихе, 20 стих начинается «посему». То есть вот на основании всего, что я тебе говорил, у меня к тебе призыв к тому, чтобы ты пересмотрел что-то в своей жизни. Поэтому сегодня у нас будет как бы три части в нашем рассуждении. Первая – это поиск мудрости. Вторая часть – это с 5 по 11 стих – это природа мудрости. И потом заключительная часть – это уже благословение мудрости. Заметим, да, что вся эта глава, речь действительно идет о мудрости. Во втором стихе написано, если слово твое сделаешь внимательным к мудрости. В шестом стихе написано «Господь дает мудрость», в десятом «Когда мудрость войдет в сердце твоем». То есть речь идет о поисках мудрости и о ее благословении. Но Соломон здесь не поясняет, что такое мудрость. И для того, чтобы нам дальше двигаться по этому тексту, давайте мы немножко поясним, когда в Библии встречается слово «мудрость», что означает этот термин. Потому что это не знание. Эти понятия очень близки между собой, но мудрость идет гораздо дальше, чем знание. Если мы будем смотреть, это вторая глава, да, уже в первой главе Соломон начал пояснять, что такое мудрость. Но мы можем даже выйти за рамки книги притч и увидеть вообще в Ветхом Завете, в библейском понимании, когда библейские авторы говорили мудрость, какой смысл они вкладывали в это слово, каким смыслом они его насыщали. И вот если мы внимательно бы читали Библию, мы увидим, что мудрость очень тесно встречается с такими словами, как с умение, или способность, или мастерство, то, что в английском называется skill, то есть быть искусным в чем-то. Вот я несколько примеров приведу, чтобы вам это показать. Смотрите, речь идет о Иосифе. Да? Иосиф, в Библии сказано, обладал мудростью для того, чтобы управлять страной. Но смотрите, сказано, Бытие 41, глава 33 стих. «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской». То есть обладать мудростью – это обладать умением или искусством управлять страной. Чуть позже, в истории народа израильского, когда они уже были в пустыне, и Бог повелевает им построить скинию, и Бог отделяет человека, Веселиила, и Он наделяет его мудростью для того, чтобы сделать из золота и других драгоценных металлов изделия для скинии. Смотрите, сказано в Исход 31 главе, 3-4 стихе. «И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди». То есть мудрость это в этом случае это искусство или это умение из драгоценных металлов сделать красивые сосуды для скинии. Чуть позже в истории народа израильского, когда они нарушили завет с Богом, и Бог их увел в плен, то Бог через пророка Иеремию обращается к ним и даже с насмешкой вот так говорит, что вы искусны или мудры в том, чтобы грешить. Вы умеете грешить. Смотрите, Иеремия, 4 глава, 22 стих. «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, на добра делать не умеют». Слово «умны» вот в русском тексте, там в оригинале стоит слово «мудры». Они мудры на зло, а противоположность этого не умеют делать добро. То есть зло умеют делать, искусны в том, чтобы делать зло. Так вот, заметьте, вот это, можно было приводить гораздо больше примеров. Когда речь идет о мудрости в Ветхом Завете, речь идет об определенном искусстве. Так вот, если в плане Соломона, в плане Иосифа, быть мудрым применительно к управлению страной, это быть, это иметь это умение управлять страной. Если в случае Веселиила, это умение делать из драгоценных металлов сосуды для скинии. Если в случае народа израильского, это умение грешить, то когда здесь Соломон говорит о мудрости, он имеет в виду мудрость в самом широком смысле этого слова. Мудрость – это искусство жить или умение жить. Вы помните, Павел когда-то в послании к филиппийцам написал «Я умею жить», то есть я научился жить и в скудости, и в изобилии. Так вот, мудрость в библейском смысле слова и то, как оно употребляется в книге притчи и в Ветхом Завете в целом, это не знание, это примененное знание. Это применительно к жизни в целом, оно имеет в виду умение жить в мире, в котором правит Бог. То есть это умение правильно ориентироваться в жизни, принимать решения, реагировать на обстоятельства так, чтобы это нравилось Богу и приносило благословение в жизнь человека. Итак, мудрость – это умение или искусство жить в мире, в котором правит Бог. Теперь возвращаемся, смотрите, в нашу главу. Первый стих. «Сын мой». Вот само это обращение, оно сразу нас помещает в контекст семьи. Контекст разговора отца с сыном, и вот этот первый стих сразу очерчивает ответственность родителей или ответственность отца и ответственность сына или ответственность детей, ответственность того, кто наставляет, и ответственность того, кто слушает. И вот мы поговорим вначале об ответственности родителей или отца, а потом об ответственности слушающих или детей. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои». Заметим, вот этот призыв ясно говорит о том, что ответственность родителей, пока дети в родительском доме, научить их жить в Божьем мире. Это не задача общества, это не задача школы, это не задача даже церкви и воскресной школы. В первую очередь это ответственность родителей и более конкретно это отца. Если мы будем читать эту книгу притчи, мы увидим, что в первую очередь это вменяется отцам в семье. Вот это вторая глава. В первой главе смотрите, как Соломон пишет. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей». То есть мы видим, что в этом процессе участвует и отец, и мать, но ответственность и инициатива возлагается на отцов. Отцы устанавливают авторитет матери в доме. Но в первую очередь это вменяется нам, братья. Откуда Соломон взял эту идею? Да, вот такого отцовства и того, что я как отец ответственен за это, и вместо меня никто этого другого не сделает. Дело в том, что он рос в таком доме. В 4 главе он вспоминает свое детство, и смотрите, что он там пишет. 4 глава, в 3 стихе он пишет так. «Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он, то есть Давид, отец мой, учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Итак, заметим, что Соломон жил в этой атмосфере, он испытал на себе эффект родительства, он видел, как это делается, и теперь он следующему поколению, он им делает, он с отцом говорит точно, своим сыном говорит точно так же, как когда-то отец говорил с ним. Итак, ответственность отцов, в более широком смысле родителей, научить детей – умению жить, чтобы когда я буду свою дочь вести под венец как отец, я мог сказать, что я научил, насколько это возможно с своей стороны, я ей преподал вот это искусство жить в Божьем мире. И в этом смысле мое сердце спокойно. Теперь это сразу вызывает вопрос, чему учить, не правда ли? Вот что значит научить их мудрости? Дело в том, что, братья и сестры, книга притчи, если мы ее будем внимательно читать, это Богом данное пособие для родителей. Это пособие для родителей, и в котором мы можем увидеть очень много ценных моментов тому, чему нужно учить в родительском доме детей, и тому, как нужно учить. Очень важно, тому, чему нужно учить, то есть содержанию, и тому, как мы будем это делать. Вот мы на секунду отступим от второй главы, посмотрим в целом на книгу притчи. И несколько там таких, можно подчеркнуть, целых ценных моментов. Дело в том, что в израильской семье или в еврейском доме народ израильский, он был в Синайском завете, и мы видим, что у них уже раньше в тексте, который у них был, Пятикнижие или закон, им вменялось отцам учить закону Божию своих детей. Вот на руках у народа израильского уже было Пятикнижие. И мы все знаем наверняка этот текст, который с этой кафедры не раз звучал. Это Второзаконие, 6 глава, где написано «И учи словам закона этого, когда будешь вставать, ложиться, идти». То есть это уже вменялось отцам. То есть отцы на момент того, как появилась книга притчи, они уже знали, что, чему они должны учить своих детей. Они должны были научить их Божьему закону или Пятикнижию. Теперь, если мы присмотримся к Пятикнижию, что такое Пятикнижие? Это история, рассказанная с Божьей точки зрения. Заметим, вот в Пятикнижии детям и взрослым евреям, и тем более детям объяснялось, вот есть мир, который создал Бог. Вот этот Бог вот такой. И он вот так относится к нам, к Израилю. Он нас когда-то искупил из Египта и назвал нас своими. И теперь, так как мы его, мы должны жить по определенным правилам. То есть это история, рассказанная с Божьей точки зрения, и потом сказано, в свете того, как Бог относится к нам, вот так вы должны жить. Если мы, скажем, продлим эту историю и увидим, что с точки зрения Нового Завета, это продолжение той же самой истории, только оно теперь достигло кульминации. Если еврей, израильтянин в своем доме говорил, Бог нас искупил, мы его, и теперь должны мы жить по Божьим правилам, то сегодня новозаветный христианин является продолжателем этой истории. И он может сказать, что не только он народ израильский искупил из физического плена, он нас когда-то спас от греха через своего Сына Иисуса Христа, и поэтому мы должны жить определенным образом. Так вот, заметим, вот это уже было в еврейском доме. Но теперь Бог вдохновляет Соломона написать книгу притчи, чтобы она вошла в канон, как дополнение к тому, что должны были учить в доме богобоязненные израильтяне. И эта книга притчи, она отличается. То есть она берет вот эту большую историю, мы ее можем назвать одним большим словом «Евангелие», да, большую эту историю и Божьи правила и приземляет их в очень практическую жизнь. И когда мы читаем, мы видим, что Бога волнует очень многие вещи. Бога волнует мелочи в жизни своих людей. Вот несколько просто такой очень краткий обзор того, какие темы затрагивает книга притчи. Смотрите, написано, что Бога волнует наша честность в бизнесе, что мы говорим друг другу, как мы говорим и сколько мы говорим. На каких девушек нужно обращать внимание молодым людям, какими друзьями мы являемся и каких друзей выбирать. Важность трудолюбия, опасность поиска легких денег, как мы относимся к старшим, какую атмосферу создаем в доме. То есть масса-масса мелочей, и Бога волнует, как живут его люди. Это то, что касается того, чему учить. То есть книга притчи – это в дополнение к тому, что уже было. Был закон – и была Божья история, которую они и так обязаны были учить в доме. Теперь заметим, как учить. Вот очень интересно составлена эта книга притчи. Сколько раз я ее читал, у меня всегда был вопрос, почему она написана так, как она написана? Как она написана? Это очень короткие утверждения, вроде бы на одни и те же темы, но она разбросана, то есть не составлена тематически. Да? А вроде бы на одну и ту же тему ты читаешь в первой главе, потом в десятой, потом в седьмой. Вроде бы одном и том же, но разными словами. И все это укладывается в какие-то короткие такие утверждения в кажущемся таком хаотичном порядке. Но если мы поймем, что это не только богодухновенная книга, но она была написана еще и самым мудрым человеком на земле, должна быть какая-то причина, почему Соломон написал ее так. Заметим, я думаю, что она показывает или она помогает родителям понять, как нам нужно строить беседы или общение с своими детьми в доме. Короткие запоминающиеся фразы – Это то, что, заметим, это не длинная лекция, где дети уже уснули, а папа еще продолжает там что-то читать. Это очень короткая фраза, легко запоминающаяся. Так, чтобы ребенку ты сказал, и он выбежал, побежал играть с друзьями, пошел работать на поле, помогать где-то, она у него вот здесь крутится. Он может о ней думать, проворачивать в своем мозге, в своем разуме, запоминать ее. И потом, когда будет ситуация, она всплывет у него в сознании, и он будет знать, как ее применить. Заметим еще, что они, как я уже сказал, не расположены в тематическом порядке. Я думаю, объяснение очень простое, что дети нуждаются в том, чтобы одно и то же говорить очень много раз, но говорить не одинаково и не заезженно, говорить чуть-чуть по-другому, с другими словами, но снова и снова мы забываем, мы не обращаем внимания, мы сталкиваемся снова и снова с той же ситуацией. Вот книга притчи, она отображает многогранность жизни человеческой. Заметим еще один момент, что книга притчи учила не только содержанию, но она учила не то, о чем думать, но даже как думать. Потому что каждая из этих притчей, она это как бы полуистина. Где-то в другой части книги притчи будет на эту же тему, но дополнение к ней. Ну, самый яркий пример – это вот в 26 главе знаменитый такой текст, где написано: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Казалось бы, противоречие, но книга притчи подразумевает, что мы учим ребенка искусству жить, вот это умение применить в одной ситуации – тому же самому глупцу нужно сказать, а в другом не нужно сказать. И вот ребенок должен научиться понимать ситуацию, где нужно поступить по одному, где по другому. Ну, этот пример простой, потому что они прям рядом стоят. Ну, например, допустим, о бедности. Смотрите, в 10 главе, в 4 стихе написано: «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Через 4 главы о бедности, смотрите, как сказано: «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, а чтущий же его благотворит и нуждающемуся». Заметьте, в одном случае бедный – это бедность, это признак лени, да, последствия лени. Кто не работает, тот и не ест. Ленивый – значит, будешь бедным. Однако в другом тексте написано, что нет, Бог определяет одним быть богатыми, другими бедными, и бедность далеко не всегда – это причина этому лень. И поэтому ребенок должен научиться жить, вот этому искусству жить, что есть Божьи принципы, есть Божьи истины. И я должен посмотреть конкретную ситуацию и применить именно ту часть истины, которая будет наиболее применима к этой ситуации. Итак, ответственность, теперь возвращаемся в наш текст. Ответственность отцов научить детей, научить сыновей искусству жить. Или умению жить. Эту ответственность Бог вменяет нам. И, дорогие братья и родители в целом, если мы пренебрегаем книгой притчей, то мы обкрадываем наших детей, мы обкрадываем их настоящее и их будущее. Мы выпускаем в жизнь людей, не способных жить, хотя они могут быть напичканы богословскими истинами. Теперь ответственность слушающих или ответственность детей. Мы уже говорили, что в первых 4 стихах 3 раза Соломон говорит: если, если, если. Смотрите, если ты примешь слова мои. 3 стих: если будешь призывать знания и взывать к разуму. 4, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище. Заметим, вот эти три троекратное «если», оно замедляет повествование. То есть Соломон посчитал нужным, что однажды сказать один раз недостаточно. И вот он говорит: один раз «если». Потом чуть-чуть по-другому, снова то же самое условие. И потом еще чуть-чуть по-другому, 3-й раз. Но в этих 3 «если» есть определенная динамика. Мы сейчас увидим, что оно начинается с очень пассивного такого отношения к услышанному, к очень активному. Вот смотрите, 2 стих. Или даже 1. «Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Заметим, в этом случае это достаточно еще пассивное отношение ребенка. Все, что от него требуется, это не брыкаться, когда ему что-то сказал папа или мама. Да? То есть не воспринимай это в штыки. Сделай сердце свое, расположи, чтобы слышать. Практически это значит, и тут каждый папа, мама меня поймут, это не вздыхать, не закатывать глаза, не думать: ой, папа, мама, ой, опять. Не терпеть просто, а смирить себя. И понять то, о чем уже Андрей сегодня говорил, что Бог так, вот этот призыв – это благодать по отношению к ребенку. Она показывает нашу нужду, что ребенок появляется в этом мире, и он нуждается в двух взрослых людях, которых Бог привязал к нему на лет 18, чтобы его научить искусству жить, потому что сам по себе он не справится с этим. И вот первая эта реакция, это призыв к тому, чтобы сопротивляться вот этой греховной гордости, с которой мы каждый родились. Моей дочке 3 года, и она все знает. В этом мире знает только 6 человек, но у нее ощущение, что она все знает. И вот заметим, дальше мы просто растем, и просто дети уже начинают скрывать. Но корень этого тот же самый. Это вот врожденное сопротивление любому влиянию, любой власти над поставленной Богом. Итак, первое, это очень пассивно, это очень еще пассивная реакция. Когда тебе говорят родители в родительском доме, Бог им вменяет научить тебя жить в этом мире, то пусть твой первый импульс, подави его в себе, смири и признай Божий взгляд на твое состояние сейчас, что ты нуждаешься в двух взрослых людях, которые хотят научить и желают тебе блага. Теперь смотрите, 3 стих. Уже речь идет о более активном подходе, о более активной позиции. Если там просто не сопротивляйся, то смотрите 3 стих. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, оказывается, в первом случае это то, что ты признаешь просто нужду, что я нуждаюсь в мудрости извне. А здесь это уже нужда озвученная. То есть я дошел до осмысления, что я нуждаюсь в том, чтобы кто-то научил меня искусству этому жить, и я созрел до такой степени, что я готов ее озвучить. Перед Богом, конечно, в первую очередь, а дальше и по отношению к людям. Теперь смотрите, 4 стих, еще градус повышается. «Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище». Заметим, здесь уже речь идет об активном поиске. То есть, если в первом случае я просто подавил себе вот этот естественный гордый импульс и слушаю, во втором случае я уже созрел до того, чтобы озвучить и искать чего-то, то третье – это я уже сам ищу, уже я хожу за людьми или у Бога и ищу того, чего мне так не хватает. Это очень яркий образ. Смотрите, как Соломон говорит, если будешь искать его как серебра, и отыскивать как сокровище. То есть это настолько жаждать жить богоугодной жизнью, которая приносит благословение, что ты начинаешь искать его как нечто очень и очень дорогого. Мало кто из нас, наверное, когда-то видел много золота или серебра или сокровища. Но, допустим, сегодня у нас много тоже подростков и молодых людей здесь. Представьте себе вот такую ужасную картину, что вы уже 5 минут как не можете найти свой iPhone. Потому что в 15 лет все сокровище сходится к какому-нибудь смартфону, да? Мало кто из вас просто сидит и ждет, вот сейчас мне его кто-то найдет, или сам найдется, или вот сейчас мне принесут его. Нет, начинается поиск. Вначале начинается с самого себя, потом уже вся семья может стоять на ушах, потому что вот сейчас вот начинается вот этот активный поиск. Это там очень много энергии, очень много пылу, очень много всего. Так вот, теперь смотрите, Соломон говорит, что вот точно такую же внутреннюю энергию нужно направить на то, чтобы искать или вот этому умению жить, потому что этот путь, который принесет благословение. Итак, первое – это условие для того, чтобы искать мудрость. Дорогие друзья, особенно молодые люди, которые сегодня присутствуют, вы должны понять, что это ваша ответственность – искать мудрость. Не чтобы знать больше, а чтобы жить лучше. Другими словами, Библия говорит, что мудрость чудодейственно не сойдет на вас. Она дается только ищущим. И никто за вас это в жизни не сделает. И начинать этот поиск нужно как можно раньше. Мы в Библии видим примеры, молодых людей, очень молодых людей, в которых в жизни был ясно виден и поиск, и результат. Например, царь Иоас. Его, представьте себе, он стал царем в 7 лет. И о нем сказано, мы будем еще сегодня к этому стиху возвращаться, «И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». То есть 7-летний мальчик уже на троне, от которого зависит судьбы десятков, сотен, тысяч людей и вообще все царство. И вот он уже, почерк, да, его в жизни в 7 лет, что он искал Бога во все дни свои, потому что при нем был вот этот человек, который способен был его наставлять. Даниил, тоже очень яркий пример, да? Подросток, который оторвали от своих корней, переименовали, поместили в мир чуждый, все противоречит тому, чему его учили в доме. И мы видим, как он самостоятельно перед Богом начинает принимать одно, второе решение, которое поражает действительно его мудростью. Девочка в доме Неймана, которая пережила трагедию, скорее всего, на ее глазах убили ее родителей, ее увели в плен. Она жила в культуре, в которой дети, девочки не читали практически. То есть все, что она слышала из Писания, это была вот устная передача в контексте семьи, может быть, где-то там на поклонении в Иерусалиме. И вот она в 12 лет, мы видим, не по годам реагирует очень мудро на жизнь. Мы сегодня просто живем в мире, братья и сестры, где западное общество нам навязывает идею того, что это нормально, когда молодые люди просто пассивно поглощают все, что предлагает интернет, когда ребята, молодые люди затягивают детство, играя в компьютерные игры, подростки обязательно должны бунтовать и не соглашаться, потому что это вот прям вот такой возраст с этим связан. И Библия к этому не призывает и этому не учит. Библия говорит совершенно об обратном. Библия говорит о том, что даже сегодня на богослужении, если вы понимаете то, о чем сегодня говорится с кафедры, это уже ваша ответственность перед Богом – искать мудрости. Итак, позже уже в самой книге притчи Соломон будет много говорить о том, где ее искать. Это в первую очередь у самого Бога, это в Писании, это у родителей, которых Бог поместил в вашу жизнь, это у более зрелых духовно людей, но поиск мудрости – это ответственность молодого человека, который растет в семье. Итак, первые четыре стиха – это вот троекратное условие. И теперь, смотрите, Соломон говорит, если действительно эти условия будут соблюдены, то вот тогда ты найдешь то, что ты ищешь. Есть условия, есть обещания, и даже результат. И вот когда Соломон говорит, что если ищете мудрости, то найдете мудрость, то теперь вот с 5 стиха по 11 он начинает описывать природу этой мудрости. В этой мудрости есть несколько очень важных особенностей в библейской мудрости. Первая особенность, что эта мудрость, она неотделима от страха Божия. Вот смотрите, что написано. Смотрите, если будешь искать мудрость, то уразумеешь, 5 стих, страх Господен, 6 стих, ибо Господь дает мудрость. Это удивительно, да? То есть Соломон использует мудрость и страх Божий практически взаимозаменяемо. Вот логично было бы написано так, мы бы написали, возможно, что если ты будешь искать мудрость, то найдешь мудрость, потому что Бог дает мудрость. Тогда все понятно. Или если бы Соломон сказал, если ты будешь искать страх Божий, то найдешь страх Божий, потому что Бог дает страх Божий. А Соломон не так пишет. А Соломон пишет, если будешь искать мудрости, то найдешь страх Божий, потому что Бог дает мудрость. Заметим, да, практически взаимозаменяемо он использует эти понятия. Это то, что, почему Соломон так пишет, потому что еще в первой главе, в самом начале, он установил эту связь. Знакомый нам всем стих, первая глава, 7 стих. Начало мудрости, что, братья и сестры? Страх Господень. Оказывается, в библейском понимании мудрость, она очень тесно связана с Божьим страхом. Здесь нам надо пояснить немножко, что значит страх Божий. Если мы внимательно будем читать Библию, мы увидим, что страх Божий в текстах Ветхого, да, и Нового Завета постоянно встречается рядом с очень неожиданными словами. Страх Божий и любовь к Богу. Страх Божий и упование на Бога. Страх Богу и прославление Богу. Казалось бы, эти слова рядом не стоят, но Библия их постоянно ставит рядом вместе. Я только один стих приведу, в котором очень ясно показана эта динамика. Смотрите, 2 Паралипоменон, книга 26 глава, в 5 стихе написано. «И прибегал», речь идет о царе, «и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию». И в те дни, когда он прибегал к Богу, споспешествовал ему Бог. Заметим, человека наставляли, да, и его наставляли Божьему страху, и результат этого, он не бежал от Бога, а бежал наоборот к Богу. Парадокс, не правда ли? Смотри, и прибегал он к Богу, который, во дни Захарии, который поучал его Божьему страху. Оказывается, в библейском понимании страх перед Богом – это страх, который не отпугивает человека, и он убегает. А если он действительно верующий человек, он манит человека к Богу. Это то, что связано с восхищением, с восторгом. Может быть, вы переживали, я такой пример приведу, такой жизни, я много раз и не раз переживал. Когда вы, представьте себе человека, который у вас вызывает восхищение или уважение. Может быть, вы его годами где-то слушали, или следили за его жизнью, или он особенно выделяется в чем-то, что и вот у вас к нему очень доброе расположение или восхищение, но между вами и ними пропасть, и вы никогда бы не пересеклись в жизни. И вот вам звонок телефонный, и этот человек приглашает вас на ужин. Ни с того ни с сего, абсолютно неожиданно. И вот, может быть, вы ощущали когда-либо что-либо подобное в этой жизни. Это очень интересная смесь эмоций. Это, с одной стороны, и удивление, с другой стороны, страх и неловкость. И при этом этот страх и неловкость, который говорит, что вы говорите в трубку: «Да, я приду». И даже там, когда вы приходите, вы с одной стороны не ощущаете себя в своей тарелке, а с другой стороны вам очень хочется там быть, потому что вы в присутствии оказались человека, который вызывает у вас большое-большое восхищение. Так вот, в отношениях с Богом это что-то есть подобное. Когда ты понимаешь вот эту безграничную пропасть между тобой и Богом, и вместе с тем тебе хочется быть в этом присутствии. Вот в молитве «Отче наш» Иисус Христос сводит это все. «Отче наш», то есть «Отец», что-то очень близкое. И вместе с тем вот эта пропасть, сущая на небесах. Но оно вот здесь рядом. Так вот, смотрите, мудрость, который имеет в виду Соломон, это богобоязненная мудрость. Это мудрость, которая начинается с признания того, что я нахожусь в мире, в котором правит Бог, и я должен жить по его правилам. Теперь смотрите, почему страх с Богом важен для того, чтобы быть мудрым в жизни. Потому что здесь сказано, смотрите, «Ты уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге», 6 стих, «Ибо Господь дает мудрость». Страх перед Богом важен, потому что будешь ли ты мудрым или получишь ли ты мудрость, зависит только от одной личности во Вселенной, от самого Бога. Заметим, мудрость передается в контексте личных отношений. Ее невозможно получить без отношений с Богом. И заметим, что мудрость дается лично Богом, и Бог смотрит на состояние сердца человека, который просит этой мудрости. В послании Иакова Иаков пишет в 1 главе, в 5 стихе, смотрите, «Если же у кого из вас недостает мудрости», что должен делать такой человек? «Да просит у Бога», смотрите, «дающего всем просто и без упреков». Вот Божье сердце широкое, он готов дать мудрость и дастся ему. Но дальше идет очень важный нюанс. «Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром подымаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Заметим, здесь Иаков говорит о том, что, оказывается, можно просить у Бога мудрости и ее не получить, если ты просишь с неправильным сердцем. Он называет это состояние человек с двоящимися мыслями. То есть не тот, который просто сомневается, а тот, который, с одной стороны, приходит к Богу и хочет получить все благословения, которые возможны от Бога, и вместе с тем сохранить за собой это право, быть ему послушным или нет. И вот с таким сердцем он подходит. И Иаков говорит, такой человек никогда ничего не получит от Бога. То есть мудрость дается Богом тем, которые любят Его, хотят жить по Его правилам, потому что они глубоко понимают, что послушание – это самый лучший вариант жизни. В церковь, в которую мы там ходим сейчас в Лос-Анджелесе, пастор написал книгу, и мне очень нравится название этой книги. Она называется «Obedience is the best option». То есть послушание – это Богу подразумевается, это самый лучший вариант, который возможен в жизни человека. Итак, заметим, почему страх Божий важен, и почему мы говорим, когда о мудрости, имеется в виду богобоязненная мудрость, потому что она дается лично Богом в контексте личных отношений, и Богу очень важно сердце человека на тот момент, когда он просит этой мудрости. В Псалме 24, в 12 стихе написано, «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Заметим, да, опять та же самая идея. Итак, первое, вот когда теперь Соломон говорит, вот если ты ищешь мудрости, то у этой мудрости первая особенность – это богобоязненная мудрость. Но у нее есть и вторая особенность в этом тексте. Это мудрость, и у нее есть свойство, она пропитывает сердце человека. Вот смотрите, написано в 9-10 стихе. «Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю». 10 стих. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, вот тогда рассудительность будет оберегать тебя». Заметьте, мудрость – это не то, что что-то вот Бог мне дал, и теперь я ее ношу. Да? Мудрость – это что-то, что, входя в мою жизнь, производит что-то, изменение во мне, меняет меня изнутри. То есть я не просто получаю мудрость, а я мудрею, если так можно сказать. Я становлюсь более мудрым человеком. Та мудрость, о которой идет речь здесь, это мудрость, которая меняет мои вкусы, меняет мои желания, предпочтения, понятие о том, что хорошо, что справедливо, что красиво и что правильно. Сегодня, братья и сестры, очень многие верующие, они с Богом, у них отношения примерно как с Гуглом или с чат-GPT. То есть вот живем своей жизнью обычной, Бога не отвергаем, но по-настоящему Бог нам нужен, и Его мудрость раз пять в жизни. Ну, допустим, решить вопрос учебы, где учиться, вопрос женитьбы, вопрос переезда, может быть, покупки дома, еще какого-то крупного приобретения. То есть мы вот так обращаемся к Гуглу, да? То есть мы, в принципе, его не любим, он есть, мы к нему безразличны, но когда нам нужно, он вот здесь. Быстренько вопрос и ожидаем правильный ответ. С Богом так не получается. С Богом, вот то, о чем мы сегодня говорили, да, с Богом отношение строится лично, оно начинается с сердца, готового выполнить любую Божью волю, начинается с признания того, что я нуждаюсь в этой мудрости, потому что сам по себе я не умею жить перед Богом, и только вот в контексте вот этих личных отношений она дается. Заметим, у Бога другой путь, не просто выдавать нам время от времени правильную информацию, а Бога, что при взаимодействии со мной, при отношениях со мной, я хочу сделать тебя способным принимать все более и более мудрые решения в жизни. А после такого глубоких отношений. Итак, заметим, Соломон, обращаясь к своему сыну, говорит, да, он призывает его искать мудрости. И потом говорит, если ты будешь искать, есть обещание от Бога. У Бога широкое сердце, он готов, он хочет, чтобы люди жили мудрыми перед ним, молодые люди жили и становились мудрыми. И теперь он объяснил ему природу этой мудрости, и теперь начал в последней этой части говорить об эффекте. Вот смотрите, и 12 стих, и 16 начинается с одного слова «дабы» или «чтобы». То есть вот если это будет происходить в твоей жизни, будет очень ясный практический эффект этого. Смотрите, как сказано в 12 стихе, «чтобы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». И 16 стих, «чтобы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои». Значит, заметим, что у этой мудрости есть оберегающее действие. Не правда ли? То есть Соломон отдает отчет, что его сын будет жить в греховном мире, этот мир опасный, и там есть опасность, которую никто не приглашает в свою жизнь, она сама приходит. И поэтому поиск мудрости становится жизненно важным, потому что если ты будешь ее искать, то она придет в твою жизнь, ты будешь более мудрым, потому что вот там есть опасность. Ты выйдешь с моего разговора, вот сейчас мы общаемся с тобой, сынок, и там опасный мир. И во многом будет решать, есть ли у тебя мудрое сердце, научил ли я тебя этому искусству или умению жить. И вот смотрите, как написано, да, чтобы спасти, то есть тогда 11 стих, рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, и он дальше говорит о двух группах людей. Вот в этом мире есть опасные люди, и у них очень может быть опасное влияние на тебя. Значит, он говорит о двух группах людей и о двух влияниях. Мы когда с детьми нашими как-то утром читали эту главу, то чтобы проще, я им сказал так, есть эта опасность, мудрость будет оберегать от плохих мальчиков и от плохих девочек. И это применимо и к подросткам, и к детям, и к молодежи. Дорогие друзья, в этом мире есть очень много плохих мальчиков и очень много плохих девочек. И они хищники. И их задача, то есть И задача мудрости – это сохранить, оберечь, иметь вот это предохраняющее действие в жизни молодого человека и от их влияния. Почему я говорю влияние? Потому что, заметим, к обоим группам сказано, что они будут говорить, и их слова будут влиять. Смотрите, 12 стих. «Чтобы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». Да? И там дальше объясняется, что это значит. И когда речь идет о плохих девочках, да, чтобы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои. То есть речь идет о том, что эти люди, они будут говорить, и то, что они будут говорить, будет влиять, и то, что они говорят, будет опасно, и оно может полностью разрушить тебе твою жизнь. И поэтому, сын, то, что я тебе говорю сейчас, мега важно, потому что с этой опасностью или двумя этими опасностями ты будешь сталкиваться всю свою оставшуюся жизнь. Итак, вот коротко об одной опасности и от другой. Мудрость, вот эта богобоязненная Божья мудрость, оберегает от плохих мальчиков. Заметим, Соломон признает опасность, которая перед его сыном, что молодые люди могут попадать под плохое влияние, связываться не с той компанией, и ничем хорошим это не закончится. И речь идет о людях, которые говорят то, что несовместимо с Божьей истиной, то, что ее искажает, то, что ее передергивает. Речь идет о людях, которые восхищаются тем, что противно Богу, смеются с того, с чего нужно плакать. Речь идет о людях, которые ведут очень агрессивную кампанию по обработке умов молодых людей. И сегодня, знаете, братья и сестры, не нужно, если в случае Соломона это должно было быть физическое взаимодействие, да, то есть ты должен выйти был, найти этих ребят, или они тебя сами найдут. И вот у тебя должен был быть, состояться с ними вот этот разговор, где-то там, чтобы не видели, может быть, взрослые. То сегодня эта опасность пришла прям вот в комнату, где находится молодой человек. Сегодня, я удивляюсь, сегодня новый тренд вот среди молодых людей, они подпадают под влияние очень мощных подкастеров, инфлюенсеров, то есть таких мачо-мужчин, которые то, что они говорят, там есть полуистина и какая-то может быть доля, но в основном идет совершенно месседж, который противоречит Писанию, противоречит... И я вот общаюсь с молодыми людьми, запоем это слушают. То есть вот эта компания, о которой говорит Соломон, она уже умещается вот здесь, в смартфоне, вот здесь в кармане. Там, где мы живем, теплая погода, почти круглый год, и вот я смотрю, баскетбольный корт, и там постоянно молодые ребята играют. У каждого наушники в ушах. Парадокс. Их команда 5 на 5 играет в баскетбол, у каждого наушники, и вот там вот эти плохие мальчики в виде песен, в виде того, что там говорится, все, им даже не нужно друг с другом говорить. Вот у них вот этот постоянный с утра и до вечера идет, обработка идет сознания. Заметим, они сами находят наших ребят, они сами находят наших сыновей. Так вот, заметим, молодой человек, сердце которого не пропитано мудростью, он будет все это заглатывать, не фильтруя. Будет легко поддаваться этому влиянию. Когда он будет слышать, он не сможет различить, что так, это неправда, это полуистина, здесь смещенный акцент, а здесь я уже вроде бы ничего такого, но я уже не люблю, час прослушал, я уже Иисуса Христа не люблю, так как я любил его до этого. И у молодых людей очень часто даже не регистрируется, не загорается вот этот такой warning lights внутри, что, слушай, я уже нахожусь под чужим влиянием. Противоположность этому, то, чего Соломон желает своему сыну, это парень со стержнем, разум которого пропитан Священным Писанием, который может отличать истину от полуистины, истину от опасности, и у которого духовный вкус так сформирован, что все, что не противоречит Писанию, оно у него вызывает внутреннее отторжение. Итак, первое, мудрость имеет вот это сохраняющее, предохраняющее действие в жизни молодого человека от плохой компании. Мужского влияния, теперь женское влияние. Это стихи с 16 по 19, да? «Чтобы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни». Тоже, заметим, речь идет об агрессивном влиянии. То, что comes into your life uninvited, да, то есть вот опасность, и он предупреждает своего сына. Это удивительно, братья и сестры, я перечитал, когда книгу притчи, вот так несколько раз, я поразился тому, как много Соломон говорит на эту тему своим сыном. Его сын, скорее всего, подросток. И Соломон говорит об этом часто, не стесняясь и очень прямым текстом, предупреждая его об опасности чужой женщины. Кто такая чужая жена? Вот здесь он говорит, да? Чтобы спасти тебя от жены другого, от чужой. По контексту ясно, что это женщина, которая замужем за другим. Она чужая жена. И он своих подростков предупреждает, Соломон своего сына, что это опасно, и это ты будешь с этой опасностью сталкиваться. Итак, в самом прямом таком значении смысла это чужая женщина. Чужая жена – это женщина замужем за другим мужем. Ну, я думаю, мы можем расширить немножко понимание того, что чужая жена – это та, которая не твоя. И вот в эту категорию уже попадает очень многое. Это и girlfriend в 15-16 лет, с которой идут какие-то бессмысленные отношения и переписки. Это может быть и девушка 18 лет, с которой ты бесцельно встречаешься, и нету никакого прямого пути к браку даже на горизонте. Это может быть то, что смотрится на экране. Это может быть интимные отношения до брака, то, что сегодня практически считается нормой и даже не грехом. Это может быть то, что просто проигрывается в воображении. То, чужая жена – это та, которая не твоя, та, с которой ты сейчас не находишься в брачных отношениях. И как в случае с плохими мальчиками, так и в этом случае, братья и сестры, мы живем в мире, в котором нашим детям все гораздо-гораздо сложнее жить. Я вспоминаю себя, когда я заканчивал школу в России. Это был 99-2000 год. Чтобы мне что-то посмотреть, что нельзя, нужно было очень сильно умудриться. Я, может быть, уже это приводил пример. То есть мне нужно было найти эту видеокассету. Потом найти друга, у кого был видеомагнитофон. Потом этот друг должен был как-то умудриться, чтобы его родителей не было дома. И я должен был своим родителям объяснить, где я пропадал несколько часов. То есть очень сложно было согрешить. Сегодня Netflix $8 в месяц. На телефоне неограниченный доступ к разврату. И рамки морали опустились в индустрии фильма настолько низко, что даже то, что считается вроде бы допустимо, настолько уже эротизировано и пропитано всем этим, что невозможно сегодня с детьми даже что-то посмотреть, постоянно не перематывая. Так вот, эти чужие жены, оно тоже перешло все в виртуальный мир и стало очень близко, очень дешево, очень легко и очень доступно. Другими словами, то, о чем предупреждал Соломон своего сына, сегодня в разы гораздо более агрессивно, гораздо более интенсивно, гораздо более близко. И поэтому то, о чем он говорил своему сыну, сегодня как никогда актуально. Итак, дорогие братья и сестры, мы должны делать все возможное с своей стороны, чтобы учить наших детей искусству жить. Но мы живем во время, и дальше лучше не будет, когда единственное, что по-настоящему может уберечь наших детей, это вот эта богобоязненная мудрость, которая находится в самом, в котором пропитано сердце молодого человека или молодой девушки. Со своей стороны мы можем там parental control сделать, да, на телефоне. Экран можно в ливинг-руме, а не в спальнях. И это все нужно делать обязательно. Я только две руки поднимаю за. Но в конечном итоге мы живем в мире, в котором единственное, что их сбережет, это вот эта оберегающая, богобоязненная мудрость сердца. Когда-то вы помните эту ситуацию, где Иосиф оказался вот вдали от влияния родителей, от того, чтобы где кто-либо его когда-либо знал, что он будет делать. И когда пришла вот эта нехорошая чужая жена в его жизни, вы помните, что он тогда сказал? «Как я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом». То есть вот эта мудрость, оберегающая, которым было пропитано сердце Иосифа, там, где нету никаких внешних ограничений, вот только это единственное, что играло сберегающий эффект. Итак, вот Соломон обращался к своему сыну, он его призывал вот этим троекратным условием: ищи мудрости как что-то очень ценное в жизни». Дальше, если ты будешь искать, есть обещание, ты ее найдешь. Но эта мудрость, она неотделима от отношений с Богом, потому что Бог их дает. И вот когда мудрость войдет в твое сердце и пропитает его, и ты станешь более мудрым, она будет иметь вот это оберегающее действие в твоей жизни. И он заканчивает это все выводом, 20 стих. «Посему ходи путем добрых и держи стези праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены из земли, и вероломные искоренены из нее». Итак, в конце он, подводя итог, он рисует ему две картины. Да? Две концовки, два образа жизни и два пути. Одни будут жить на земле, это ветхозаветнее такое выражение, которое, где речь идет просто о жизни с Богом. В новозаветнем понимании это вечная жизнь. То есть одни будут жить на земле, то есть это вот жизнь, благословенная Богом здесь и непрекращающаяся там. Это вот один путь. Второй путь – это погибель. Жизнь и благословение здесь – и полного отделения Бога в вечности. И третьего пути нет. Вот два пути он нарисовал перед своим сыном. Другими словами, ставки, друзья, очень высоки. Невозможно где-то оказаться посредине. Либо ты ищешь мудрости, и это будет отразиться на... Или, так скажем, если ты, мы будем способны научить наших детей жизни, и они будут обладать этим умением жить, и пойдут вот этот агрессивный мир. Либо будет погибель. Чуть позже, через несколько глав, смотрите, что он пишет в 8 главе, 35 стихе. «Потому что кто нашел меня», то есть мудрость, речь идет о мудрости, «тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. Согрешающий против меня, очень важно, наносит вред душе своей, все ненавидящие меня любят смерть». Очень страшные слова. Я не знаю, знаете, что здесь делает Соломон? Может быть, сегодня уже говорили о искусственном интеллекте. Может быть, вы видели, есть ролики на интернете, где берут фотографию человека и буквально за несколько секунд он начинает стареть, и показывает, ну, как бы, как он будет выглядеть там через лет 40. Кто-то сделал, прислал мне меня. И мы увидим, когда смотрим, да, допустим, на вот это дело, мы видим, что кто-то стареет и благородно. Вот приятно на него посмотреть. Ему сейчас 30, а в 80 он будет благородно. Ну, а кто-то, ну, как бы так, вызывает у нас смущение. Я на себя посмотрел в лет 90, ну, так скажу, не с восторгом жду старости. Так вот, заметим, что делает здесь Соломон. Вот без AI он просто проматывает жизнь наперед и показывает. Вот не будешь искать мудрости, вот 100% гарантированный результат такой. Будешь искать мудрости, всерьез к этому отнесешься достаточно рано в своей жизни, вот будет такой результат. Показывая без всяких технологий, что умение жить мудро – это не что-то желаемое, но это обязательное, это жизненно важное, и это то, что оно вскрывает то, чем наполнено сердце человека. Я недавно попалась мне фотография детского хора. Значит, одно из преимуществ того, что тебе уже за 40, что ты можешь отмотать на лет 20 назад, и уже перед тобой разворачиваются судьбы твоих сверстников или ребят помладше. Вот я смотрел на детский хор, все эти ребята когда-то были в детских лагерях, которые я проводил, все... рождественская фотография, и я теперь, вот их жизнь разворачивается, им там было совсем ничего, а теперь уже многим из них за 30. И вот я увидел притчи вторую главу в действии. Это вот, к сожалению большому, практически через одного идет. Люди пошли по одному пути или по другому. У кого-то смотришь, благословенная семья, мы на кемпе были буквально пару недель назад, и вот встречаемся с ними, очень приятно видеть. Устроенная семья, дети, как-то вот все идет, ну, видно, что такая печать Божьего благословения в жизни. Да, далеко не совершенны, согрешают, все, но есть вот эта печать Божьего благословения. И смотришь на другие судьбы, это повторный брак, разрушенная семья, уже в тюрьме, где-то на наркотиках сидит, и многих уже нету. Другими словами, то, друзья, о чем здесь говорит Соломон, это абсолютная реальность. Бог никогда не обманывает, и Бог очень четко говорит, что то, чему учил здесь Соломон, вот это умение жить, это нечто чрезвычайно важное в жизни, которое определяет судьбу человека здесь и вечности. Что интересно, последнее, наверное, такое наблюдение, что Соломон учил своего сына Раваама, и, к сожалению, Раваам, слушая все это, наверняка очень плохо слушал. Мы знаем всю эту историю, и очень прям вторая глава в действии в жизни Раваама. Соломон умирает, ему достается царство, его сыну Раваму. И помните, что было его роковой ошибкой? Кого он слушал? Он слушал плохих мальчиков, которые пришли и начали ему советовать, а его сердце, скорее всего, не было пропитано вот этой богобоязненной мудростью. Он поддался их влиянию, потерял царство и, в принципе, потерял все. Поэтому, дорогие братья и сестры, размышляя над этим текстом, над притчей второй главе, я хотел бы, мы сейчас будем молиться, чтобы мы всерьез посмотрели на свое родительство, Вот я говорю, когда я читал, о многом каялся перед Богом. Где-то нужно было очень многое пересмотреть. Послушав вот этот разговор отца с сыном, проверял мои беседы с моими детьми. И хотелось бы, чтобы мы осознали вот эту ответственность, вменяемую Богом. В первую очередь отцам, потом как родителям в целом, потом нам, как членам церкви, когда мы вот здесь находимся, и мы видим чужих детей. Они не чужие, в церкви нету чужих детей. Я принимаю ответственность, если мы члены церкви, мы принимаем ответственность. Я хотел бы, чтобы на моих детей влияли и другие члены церкви, более зрелые мужчины. И так же самое, я надеюсь, этого хотели бы и вы в своей жизни. Так вот, это ответственность того, чтобы перед Богом понимать, что за нас это никто не сделает. Научить наших детей умению жить. Молодые люди, которые сегодня здесь находятся, хотелось бы, чтобы эти размышления над этим текстом побудили вас всерьез отложить свое детство, если вы в нем где-то застряли, и понять, что это ваша ответственность искать мудрости и по-настоящему захотеть научиться жить в мире, в котором правит Бог. Ну и всем нам, братья и сестры, я надеюсь, хочется так надеяться или думать, что это все, всех нас заставит всерьез понимать, что мы со своей стороны можем делать то, что нам вменяется, но результат только за Богом. А это значит, что... Потому что каждый из нас может проверить, что уже мы наделали в своем родительстве достаточно ошибок, где мы можем только уповать на Божью благодать. И даже наши лучшие попытки вот в свете этого все равно не гарантируют успеха. В этом мы зависимы только от Бога. И поэтому я, наверное, призываю сейчас вас, давайте мы встанем и молитвенно так поразмышляем немножко перед Богом, проверим свое родительство, помолимся за наших детей и в целом помолимся за детей в нашей церкви. Аминь. Отец Небесный, Ты великий и добрый Бог, и мы обращаемся к Тебе как к Отцу. Ты являешь себя нам как Отец. Отец, который любишь своих детей, который жаждешь и хочешь, чтобы мы жили жизнью, угодной Тебе, потому что это единственная возможная правильная жизнь, это единственная жизнь, которая приносит глубокое удовлетворение. Я прошу Тебя, Господи, за каждую семью в нашей церкви. Побуди нас, Господи, всерьез пересмотреть наше родительство. Там, где хорошо, все идет, просто благодарить Тебя. Там, где нужно пересмотреть, всерьез воспринять эту ответственность и понять, что Ты нам подарил детей на время, и, уходя из нашего дома, так хотелось бы, чтобы когда-нибудь уходить с нашего дома, иметь эту уверенность, что со своей стороны я сделал все возможное, чтобы научить их жить. Просим Тебя за детей в нашей церкви, за подростков, за молодых людей. Пошли эту глубокую жажду не просто знать Евангелие, не просто знать богословие, не просто надеяться на какой-то паспорт спасения в кармане, но жаждать жить жизнью, угодной Тебе, и ощущать на Тебе вот этот благословляющий взгляд, Господи. Милости этой просим у Тебя. Аминь.